Добрый день, я Любовь Акильна, рада всем телезрителям телеканала «Союз», всем, кто смотрит программу «Таинство церкви». Сегодня мы с вами встречаемся с протоиереем Владимиром Волгиным. Батюшка, здравствуйте.
Настоятелем
храма Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках. Отец Владимир, прежде всего, позвольте вас от своего имени, от имени телезрителей поздравить с наградой, которую вы недавно получили из рук митрополита Кирилла. Это медаль великомученицы Екатерины, если я не ошибаюсь, и она была вам вручена как раз за активное участие в программах телеканала «Союз». Я очень рада, что наше такое участие отмечено высокой наградой епархии. Я, батюшка, вас сердечно поздравляю, надеюсь, что и после этой награды вы не будете забывать наш телеканал и нашу скромную программу.
Ну, я даже не ожидал, что я получу эту награду, поэтому отношения наши будут с вами продолжаться. Вот, спасибо вам за поздравление, это действительно награда очень ценная, и я благодарю митрополита Кирилла за то, что он отметил деятельность некоторых священников, связанной с телеканалом «Союз», который действительно привносит и приносит очень большую пользу, я думаю, для проповеди миссионерской православы, православия.
Отец Владимир, мы с вами встречаемся во время Великого Поста. И священники говорят о том, что это время самое благоприятное для причастия. Самое благоприятное. Во-первых, мы постимся каждый день. Во-вторых, мы, наверное, чаще молимся, чаще посещаем храмы Божьи. Мы реже посещаем кинотеатры, увеселительные заведения. Мы реже посещаем реже бываем, наверное, в кафе, ресторанах и так дальше. То есть в большей степени мы заглядываем во внутреннее свое содержание. Поэтому мне хотелось бы с вами поговорить в эти постные, великопостные дни о причастии, о том, что является, наверное, самым главным, важным, краеугольным камнем в жизни каждого христианина. Отец Владимир, помнится, вы как-то говорили, что вообще, наверное, помните, мы как-то с вами рассуждали о советской власти, что многих священников упрекали в сотрудничестве, и вы сказали, что все это покрывается возможностью церкви причащать людей. Ваше мнение никак не поменялось?
Нет, никаким образом, конечно, да. А все остальное, безусловно, на совести тех людей, на совести либо священнослужителей, либо людей близких к церкви, либо верующих людей. Каждый будет отвечать за свои деяния. Но, безусловно, я думаю, что и в священначале Русской Православной Церкви, я еще повторю свою мысль, и многие священнослужители Русской Православной Церкви старались сохранить всеми возможными способами, иногда, может быть, и невозможными, и иногда, может быть, переступая через какие-то границы дозволенного, сохранить церковь и сохранить божественную литургию, чтобы народ Божий причащался во святых Христовых тайн. Поэтому этот самоотверженный путь и труд священников, я думаю, должна как-то оценить историю церкви, и это на рассуждение историков и богословов. Кто был прав, кто был виноват. Вот. Мы, безусловно, иногда свои полномочия, может быть, слишком преувеличиваем, но такова сущность человеческая, несовершенность наша, духовная и душевная. Даже у святых отцов были некоторые расхождения во мнениях. Но это никаким образом не умаляет их святости.
Отец Владимир, телезрители, как правило, очень много задают вопросов перед Великим Постом. Потому как Великий Пост начинается, но не останавливается жизнь. Люди продолжают ходить на работу, случаются какие-то определенные праздники в жизни у людей, именины, дни рождения, юбилейные даты. как лично вы относитесь к именинам, дням рождения, к крестинам? То есть надо ли это все перенести на после поста? Или же люди, которые отмечают юбилейные даты, в том числе и свои именины, они могут как-то их продолжать во время поста?
Вы знаете, вот во время Великого поста мы, как правило, отмечаем как минимум два великих праздника. Благовещение Пресвятой Богородицы и вход Господень в Иерусалим. И церковь не отменяет эти праздники, это торжество. Конечно, они связаны со Спасителем и с Пресвятой Богородицей. Конечно, это духовное домостроительство. Конечно, это приоритет церкви и так далее, и так далее. Но я думаю, что день рождения, ведь это же дар Божий.
Да.
И как его не отметить? Ну, может быть, не так роскошно, не так широко, вот, но, во всяком случае, скромно можно отметить это торжество и возблагодарить Бога за тот дар жизни, который Господь дал тому человеку, отмечающего свой день рождения. Мы с вами не аскеты, не монахи, хотя, может быть, кто-то из нас стремится к этому монашескому служению, подвигу, принадлежать полностью Христу. Я замечал вот в Псково-Печерском монастыре именины монахов известных, иеромонахов, архимандритов. В общем, как правило, не отмечаются. Они отмечаются предстоятелем, допустим, во время литургического богослужения, таким очень кратким поздравлением и преподнесением имениннику или человеку, у которого день рождения встретился, просфора. И все, на этом заканчивается. Никаких торжеств, никаких застолий в отношении вот этого празднования нет. Но мы с вами живем в светском мире, и, конечно, не то чтобы мы должны считаться с этим, но у нас немножко другие отношения, чем в монастыре. И нам, может быть, эти дни, которые мы отмечаем, данные нам Богом, как дары особые, являются теми днями, в которые мы сможем встретиться со своими любимыми, дорогими людьми и побыть вот во время этого скромного застолья друг с другом, поделиться какими-то своими духовными или недуховными впечатлениями, поддержать друг друга. И, в общем, это можно как бы более глубоко христианизировать наши праздники. Но я ни в коем случае не призываю. Безусловно, я глубоко убежден, что христианин не будет пьянствовать за столом, отмечая свой день рождения или какой-либо другой, да. Или именина, да. Да. А будет скромно, может быть, что-то большее дозволяя. Ведь в 12-й праздник мы позволяем рыбу, да, во время Благовещения и входа Господня в Иерусалим. И вот в моей практике, правильно я или неправильно поступаю, я разрешаю людям, которые отмечают день рождения или именины, в этот день, несмотря на то, что Великий пост, кушать рыбу. Считаю, что это как 12-й праздник, потому что этот праздник касается вот именно вот этого дара жизни. Дара, с одной стороны, физической, душевной жизни, а если это именина, то духовной жизни. Да, но ни в коем случае не расширяя еще дальше пост. То есть ни молочного, ни мясного, безусловно, мы не позволяем вкушать имениннику или тому человеку, который отмечает свой день рождения, эту скоромную пищу.
Отец Владимир, ну вот смотрите, сколько уже веков происходит божественная литургия, сколько веков люди причащаются. Ну, наверное, столько же, ну, не знаю, как тогда, а сейчас мнение по отношению к причастию очень разное. Да? Мы встречаем священников, которые говорят, причащаться надо редко. Вообще, кстати, вот в 18 веке человеку достаточно было причащаться раз в год. Стало ли книжки, и вот их фиксировали, что он все-таки постом великим причастился. Раз в год это было обязательное условие. А сейчас мы встречаем священников, которые полагают, что говорят, нет, надо все-таки причащаться не очень часто, надо тщательно готовиться, надо долго говеть, ну и так далее. Да? И есть священники другие, вы относитесь к их числу, которые полагают, что причащаться надо часто. Что сейчас у нас в современной церкви? У нас как-то... И люди действительно не знают, а как вот, что делать все-таки, какому совету следовать. Вот сейчас наша церковь пришла к какому-то общему знаменателю, или все же мы будем причащаться так, как советуют наши духовные наставники?
Вы знаете, я благодарю Бога за то, что мы живем вот в это время, в которое мы живем, потому что в церкви происходят очень такие серьезные, положительные, на мой взгляд, изменения, во всяком случае, в отношении взгляда на некоторые вопросы и проблемы, в частности, с причастием. И сейчас в священначале вместе с архиереями стараются как бы вот эту традицию, если хотите, уравнять, да, эту традицию приблизить, с одной стороны, к традиции и пониманию Древней Церкви, что такое причастие, что такое Евхаристия. Вот. И с другой стороны, не мешая, наверное, пастырям в их духовничестве, потому что да, тенденция церкви, и сейчас в священначале мы получили циркуляр, в свое время не циркуляр, а такой документ предсоборного присутствия церкви, связанный именно с этим вопросом, связанный с причащением святых христовых тайн. Насколько часто может христианин причащаться? Ведь По большому счету, кто из нас достоин причастия? Никто. Даже святые люди, отмеченные Богом, да, святостью, они всегда считали себя недостойными принимать святые Христовы тайны. Но тем более мы обмерщенные люди. Но Евхаристия и причастие святых Христовых тайн – это есть наша жизнь. Вот как мы принимаем пищу, завтракаем, обедаем, ужинаем, но кто-то, может быть, дважды в день вкушает пищу, но для поддержания жизнедеятельности своей плоти, своего организма, так причастие поддерживает тот огонь, те животворные силы, душевные, духовные, которые нам необходимы на борьбу с нашими страстями, похотями и обмерщением нас. Я глубоко убежден, что если бы по праву священнослужения мне бы не было бы дано такого дара часто причащаться, то давным-давно я был бы неизвестно где, в какой пропасти, в какой грязи валялся бы. А само причастие – благодать Святого Духа, тело и кровь Господне меня удерживает часто от грехопадений, головокружительно грехопадений. Я это чувствую, я это ощущаю всеми клеточками своей души, если можно так выразиться. Поэтому это понимание этого было и, безусловно, в Древней Церкви. И слава Богу, что сейчас современная церковь, живя в неоязыческом мире, а тогда церковь жила в языческом мире, еще язычество царствовало на протяжении первых трех веков, слава Богу, возвращается вот к этой древнему ощущению и пониманию, что такое причастие в нашей жизни. И жизнь в священначале, и наши архиереи стараются, как бы сказать, сделать ее литургичной и разрешить нам как можно чаще причащаться, потому что церковь видит, что в этом есть сила, которую дает нам Господь на противостояние этому языческому миру, на самосохранение, на ограждение себя от влияния этого языческого мира на нашу душу и на наши сердца. Так что благодарение Богу, мы уже из сектантов станем такими добрыми православными христианами, пастырями и церквями. Потому что некоторые, кто придерживался именно той традиции, о которой говорите вы, редкого причастия, да, уже перестанут нас считать сектантами, когда все придет к единообразию. Кстати говоря, возвращаясь к тому времени, о котором вы говорили, 18 век, да. А я бы возвратился бы, может быть, чуть попозже, это время преподобного Серафима Саровского, в общем-то, да. И конец 18 века, и начало 19 века. На вопрос, а как часто надо причащаться, преподобный Серафим Саровский сказал, чем чаще, тем лучше. Но, безусловно, это остается на усмотрение духовника. А почему на усмотрение духовника? Ведь мы совершаем разные поступки, неблаговидные, за которые в свое время древняя церковь отлучала на много лет от причастия.
Да, это правда.
Да, я придерживаюсь традиции старцев, отца Иоанна Крестьянкина и других старцев, если человек совершил какой-то смертный грех, то мы не отлучаем его на 10 или на 15 лет. А по традиции, которую внушили мне старцы, мы отлучаем, вот имеем такую практику, на 40 дней от причастия, с чтением покаянных канонов, и после 40 дней причащаем этого человека, если он воцерковлен. Невоцерковленного человека, может быть, мы и сразу подпускаем к причастию, потому что для него будет даже эту легкую эпитимию невоцерковленному человеку очень трудно выдержать.
Ну, а да, если человек просто не прийти, да, потом в храм.
Конечно, он может не прийти, а потом умереть. Угу. Да, и так вот без причастия. А это же ответственность на нас, на священников ложится. А простонародью, которые в трудах находились, которые не очень ценили, может быть, вот саму Евхаристию, только традиционно причащались один раз в году. Но вне зависимости от того, как человек относится к причастию, это же, или сравнивая это с пищей, люблю я вкушать пищу или не люблю, все равно эта пища мне дает энергию. И вне зависимости от отношения человека к причастию, это дает этому человеку энергию жизненную. Ожидает он ее или нет? Нет, безусловно, если, наверное, человек будет причащаться в полном своем недостоинстве и нераскаянности, то тогда это причастие послужит ему в суд и в осуждение. Конечно, я рекомендую даже людям, которые редко причащаются святых христовых тайн, с истинным раскаянием в своих грехах подходить к чаше Господней.
Вы знаете, я недавно в интернете читала дискуссию среди священников и среди людей, которые имеют отношение к издательской работе в церкви, дискуссию как раз о подготовке к причастию. Речь шла, естественно, шла в основном-то о посте, поститься, не поститься. И даже один священник написал, что я вот благословляю в субботу, там не поститься, и мясо можно вкушать. Вот я благословляю, вот так вот, так считаю. А вообще, знаете, я так прочитала дискуссию, очень интересная была дискуссия, но я подумала, а вообще о том ли она? Вот пост – это главное при подготовке к причастию? Потому что вот все, да, была интересная, действительно, такая эмоциональная, живая, интересно было читать, только вот потом подумалось, о том ли мы говорим все же?
Ну, вы знаете, вот есть слова преподобного Серафима Саровского. Он сказал это уже незадолго до своей кончины, до своего упокоения, успения. Он сказал о том, что очень многие беды в России совершаются потому, что народ русский перестает поститься. Видите, беды, беды. То есть пост – это установление, я бы так сказал, божественное установление, которое передано нам через святых отцов. Но есть акривия, а есть экономия. Если акривия – это строгое следование канонам, да? Если идти по этому пути, то мы будем законниками. Поэтому, учитывая состояние мира сегодняшнее, я опять-таки ссылаюсь на старцев. Старцы говорили о том, что да, вот должны 3 дня поститься. Я ссылаюсь в данном конкретном случае на светлую память старца архимандрита Иоанна Крестьянкина и других старцев. Того же старца Серафима Тяпочкина, архимандрита. И можно было бы и других привести, и архимандрита Тавриона Батовского. Вот отец Иоанн говорил, что 3 дня поста входит среда, пятница, а в субботу человек, который желает причаститься святых христовых тайн, не вкушать мясной пищи, примерно до 6 часов вечера можно вкушать молочную и яйца, яичную пищу, а с 6 часов уже поститься. Вот так вот отец Иоанн и другие старцы предлагали поститься человеку перед причастием. Ну, конечно, нужно соблюдать молитвенные правила перед причастием. И отец Тихон в своей книге, архимандрит Тихон Шевкунов, он пишет, что как-то он, не помню, то ли не прочитал молитвы перед причастием, то ли едва-едва прочитал, к нему подходит митрополит Варнава, Чебоксарский и Чувашский, и что-то говорит ему о том, что как важно читать молитвы перед причастием. Да?
Ничего себе.
И, да, и что бывает с теми, кто не читает молитвы перед причастием, явившись таким образом свою прозорливость. Да, поэтому важно подготавливать себя и молитвенным трудом к причастию.
Асадим, ну в таком случае, если мы часто причащаемся, получается, мы часто постимся, получается, мы часто читаем правила. Не станет ли наш подход к причастию в данном случае, в том числе и к прочтению молитв, не станет ли он механическим? Да, то есть мы уже, когда читаем часто эти молитвы, мы уже практически их наизусть знаем. То есть уже мысль летит даже впереди напечатанного текста, а тем более уж идет, вот такой элемент механики некий может возникнуть.
Все зависит от человека, в зависимости от того, как человек относится к молитве. Если человек понимает, что молиться нужно с усердием, и чтобы молитва не уходила из нашего внимания и сосредоточенности, то для такого человека эта молитва не будет механистичной и механизироваться. А для человека, который как фарисей, или как законник, лучше сказать, как законник, пытается исполнить все свои правила, лишь бы исполнить эти
ну,
правила.
Ну да, да. Я вот как
для
раз
этого
об этом
человека,
говорю,
для
да?
этого человека, безусловно, молитвы станут иметь формальное значение и, конечно, не приносить той пользы и не поднимать душу к Богу, что мы, собственно, желаем от молитвы с вами.
Владимир, несколько минут у нас осталось. Я тогда так быстро некоторые вопросы задам. Это младенцы, дети, причастие во время поста. Есть какие-то особые правила по отношению к младенцам грудным и детям во время Великого поста, во время причастия?
Ну, мы не рекомендуем младенцев причащать, которые не вкушают твердой пищи в среду и в пятницу во время поста, потому что мы причащаем прежде освященными дарами. И поэтому вино, в которое мы опускаем тело и кровь Господню, не становится кровью, освященное телом и кровью Господню. Но это не кровь. А младенцев нужно причащать кровью. Поэтому мы не причащаем младенцев которые не могут разжевывать твердую пищу, да. Да, а в остальном младенцы могут причать младенцев и в субботу, и в воскресенье, и в праздники Великим Постом.
Минута до окончания эфира, отец Владимир. К кому дозвонительно иметь послабление во время Великого Поста?
Больным людям и беременным.
Ну, тоже по благословению.
И питающим грудью своих детей.
Спасибо большое, отец Владимир. Очень интересная была беседа. Конечно, не все вопросы, которые телезрители присылают, мы сегодня с вами разобрали. Но я думаю, в следующий раз мы будем такую возможность иметь. Еще есть вопросы по причастию во время сплошных седмиц. Это тоже людей очень волнует, как можно там с мясом, можно без мяса. Ну, вот есть такие житейские вопросы, то мы с вами ответим. Я еще раз вас поздравляю с высокой наградой. Медалью великомученицы Екатерины за участие в программах телеканала «Союз». Батюшка, ну, благословение нашим телезрителям на пост. Попрошу
вас. Да, Божие благословение всем православным христианам.
Я, Любовь Акелина, благодарю всех, кто смотрел сегодня нашу программу. Как всегда, я жду вас каждую субботу в программе «Таинство Церкви». Всего доброго.